Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. Сейчас открою чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. В среду, седмица 14 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем в эфире программа «Жития святых». Сегодня Святая Православная Церковь совершала память мученицы Натальи Козловой. Семейная жизнь ветхозаветных патриархов. Очередная беседа из цикла протоиерея Олега Стеняева продолжает первый час нашего вещания. И завершит его очередная передача из цикла бесед архимандрита Рафаила Карелина «Ответы на вопросы духовной жизни». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 18 зачало, 4 глава, стихи с 35 по 41. «Сказал Господь своим ученикам, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Господь устал, Он проповедовал весь день, и теперь впору спросить, многие ли из этих людей ищут Его поучения, или для большинства Он только возможность исцеления от их телесных недугов. Господь входит в лодку и удаляется от изнуряющей Его толпы. Он садится на корме, на возглавии, доверив одному из апостолов править лодкой, и засыпает. Вначале апостолы радуются, наконец-то он может отдохнуть. Они осторожно плывут, разговаривая вполголоса, чтобы не разбудить его. Но внезапно поднимается страшная буря, как это нередко бывает на больших озерах. Огромные волны бьют в лодку, и она уже начинает наполняться водой. Апостолы бледнеют от страха, а их учитель спит безмятежным сном. Невероятно, он не слышит грохота волн, или он нарочно так делает, испытывая нас. Они будят его с этими потрясающими словами: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Мы слышим крики людей, которым грозит смерть. Господь, пробудившись, запрещает морю, как запретил он в Капернауме человеку, мучимому бесами. Он повелевает бездне: «Умолкни, перестань!» И тотчас ветер чудесно утих, и сделалась великая тишина. Но учитель строго выговаривает своим спутникам: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Повествование заканчивается священным ужасом учеников перед всемогущей силой Господа. «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Можно сказать, что это событие предстает перед нами не просто как рассказ о чуде. В нем символически раскрывается судьба самого Господа. Совсем не случайно Он повел своих учеников через бурю. Вся его жизнь — непрестанная война против сил зла, и он идет навстречу самому жестокому противостоянию, сражению с собственной смертью. Он спит, и его сон в самом сердце бури исполнен великого значения. В Священном Писании сон — символ смерти. Здесь страсти Христовы совершаются как бы заранее. Господь спит в смерти, в глубине адской бездны, из которой вырываются бушующие волны. Можно понять, отчего ученики при виде своего Господа спящим в полном смятении. У креста, как и здесь, им явно недостает веры. Однако мы видим поразительный контраст. Вслед за сном Господа наступает его пробуждение. Восставший от сна, воскресший Христос являет свою победу над силами зла и смерти. Это его державное владычество вызывает у учеников главный вопрос: кто этот человек, облеченный сверхчеловеческой силой? Ибо в Священном Писании только Бог имеет власть укрощать воды смерти. Как говорит Псалом, он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Из этого события нам открывается драгоценное учение о личности Иисуса Христа. В нем Бог действует в полноте силы. Ученики призываются переосмыслить свою веру. Евангелие от Марка было написано в Риме около 62 года для христиан из язычников. В описании утешения бури двойной замысел. Прежде всего, показать в человеке Иисусе того, кто имеет абсолютную власть над злом и над смертью. И одновременно оно отвечает на нужды раннехристианской церкви. Христиане Рима находятся в буре гонений. Как ученики в лодке, они охвачены страхом. Им тоже кажется, что Христос спит. Его очевидное отсутствие в страшных событиях, которые они переживают, снова вызывает у них сомнения. Что делает Господь, чтобы избавить их от неизбежной смерти? Наконец, не забудем, что буря пришла, когда Господь решил отправить их на проповедь на другую сторону, к язычникам. А теперь первые христиане стоят перед такой же, превосходящей их силы задачей, просвещения своих современников. Какой христианин, даже самый твердый в своей вере, какой священник, какой епископ, не говорил однажды эти слова учеников, попавших в бурю? «Господи, Ты видишь, какое зло совершается в мире, неужели Тебе нужды нет?» Сколько миллионов христиан повторяли это среди недавних гонений за колючей проволокой концлагерей, сколько сегодня повторяют при виде небывалого сатанинского попрания человека. Во все века великие подвижники веры и самые простые верующие проходили через эти испытания. Преподобный Антоний Великий, увидев воскресшего Христа, воскликнул: «Господи, где Ты был, когда я из последних сил сражался с дьяволом и был им побеждаем?» И услышал в ответ: «Я был рядом с Тобой и в Твоем сердце». «Господи, я воюю с грехом, который порою кажется сильнее Твоей благодати. Я отчаянно сражаюсь, пытаясь спасти свою дочь, погибающую от наркотиков. Я часами взываю к Тебе: помоги же! И Ты не слышишь меня, Ты спишь, и Тебе нужды нет. Может ли Бог спать? Может ли Он быть бесчувственным к безмерности человеческих страданий? На все наши вопрошания Господь отвечает спокойно и ясно: что вы так боязливы, как у вас нет веры? Разве я не прошел через бурю Голгофы, прежде чем даровать вам радость воскресения? Разве я говорил вам, что жизнь — это тихая, спокойная река? Или не помните, что узок путь, ведущий в жизни, истинная любовь идет даже до смерти? Разве я обещал вам, что вы избежите гонений и достигнете вечности, минуя крест? Я рядом, незримо, и потому вам кажется, что я сплю. Я с вами до скончания века во всех ваших бедах. Я не избавлю вас от них, но я дам вам силу переносить их. Где умножается зло, там избыточествует благодать. В самые страшные моменты вы узнаете, какая безмерная радость уготована для вас Духом Святым. Я начальник жизни, и я победил смерть. Терпением вашим стяжите души ваши. Плавание жизни коротко, и земная жизнь — это не жизнь, для которой вы созданы. Все, что есть у меня, вам принадлежит. Жизнь — это Пасха Господня и ваша Пасха.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святых.
Сентября Святая Церковь совершает память Наталии Козловой. Мученица Наталья Козлова была крестьянкой. Вместе со своей большой семьей жила в селе Чурики Московской области. На своих девятисотках Козловы сеяли пшеницу, рожь, овес, держали лошадь, корову, овец, кур, обычное крестьянское хозяйство. Чтобы прокормить восьмерых детей, муж Натальи Степан, мастер на все руки, зимой стекольничал в Москве. Старшие дети учились там же и помогали отцу. В доме, который они построили своими руками, в красном углу под иконами, всегда горела лампада. Козловы были единоличниками. В колхоз не вступали из-за церкви. Безбожники устроили в ней зернохранилище. Прихожане сельского богоявленского храма, а это 1200 дворов, собрались перед сельсоветом и требовали сохранить для молитвы хотя бы вторую половину храма. Наталья Козлова тогда состояла в церковном совете, помогала батюшке, пекла просфоры. Степан тоже был человеком верующим, в колхоз вступать не хотел. И однажды на собрании при районном начальстве он вслух сказал то, что про себя таили односельчане. И председатель колхоза, и парторг, и председатель сельсовета – все занимаются хищением общего добра, обманывают народ. Через 3 дня Степана вызвали в район. Может, факты подтвердились, вслух размышлял он, собираясь в дорогу. В тот же день сосед Козловых вез жену в больницу. Вернувшись, сообщил ужасную весть. Сначала по дороге навстречу ему промчалась, точно стремясь поскорее скрыться, 3 лошадей. Затем повстречалась застрявшая у обочины повозка. «Чья это лошадь?» — прикинул сосед. «Похоже, Козлова Степана Васильевича». Спешился, увидел страшное. Степан в залитой кровью каракулевой шапке хрипел простреленным горлом. Вернувшись в родное село, сосед обо всем рассказал Наталье. Вскоре ему домой подбросили записку: «Еще раз откроешь рот, и твои дети останутся сиротами». Когда из центра приехал следователь, мужчина отказался давать показания. Через год у Козловых отобрали лошадь за неуплату государственных платежей. Детям приходилось, надрываясь, помогать Наталье Ивановне тянуть в борозде плуг и саху. Все силы женщина отдавала детям и церкви. Почти каждую неделю ездила в Москву за свечами и кагором для богослужения. Как человек грамотный, была казначеем. Потом ее выбрали старостой церковного совета. В 1935 году за усердную ревностную службу на благо церкви казначей Наталья Козлова, по представлению настоятеля отца Евгения Светлова, была награждена почетной грамотой епископа Скопинского Игнатия. Но гонения на церковь все усиливались. Сначала арестовали отца Евгения, а затем и епископа Игнатия. Наталья убеждала прихожан сопротивляться беззаконию властей. Сама она писала письма отцу Евгению в тюрьму о делах прихода. Епископу посылала передачи и деньги. Люди корили ее за эту ретивость. «Если тебя изберут, что с малыми ребятами будет?» «На все воля Божия», — отвечала Наталья Ивановна. «А мы как же?» — жалобно спрашивали старшие. «Господь вас не оставит», — ласково и с верой отвечала мать. Черный воронок нагрянул Козловым летом 1937 года в 2 часа ночи. Двое пришельцев перевернули весь дом, искали письма отца Евгения. Всю религиозную литературу сгребли в мешки и уволокли за собой. Из-под тишка Наталья сунула одной из дочерей старую книгу, сказала: «Сохрани Библию, маня». Прощались они спокойно. Наталья не сомневалась, что ее скоро отпустят, ведь 4 несовершеннолетних детей одни остались. Но домой женщина так и не вернулась. Долгие годы дети ничего не знали об участи матери. Писали во все инстанции, но тщетно. И только в 1992 году одного из детей, Александра, пригласили в КГБ. Показали папку, в которой было фото матери. Показали грамоту от Скопинского епископа Игнатия и разрешили взять ее с собой. Но добиться ответов на вопросы, какова участь матери и где ее могила, не удавалось, пока не были приняты законы о восстановлении прав репрессированных. Неожиданное письмо Козловым пришло от священника Сергия Трубина. Он сообщал, что занимается исследованием следственных дел архива ФСБ. Среди пострадавших в годы гонения христиан Рязанской епархии обнаружил дело их матери. Священник просил родных написать о Наталье Ивановне все, что они помнят. И вскоре из Рязани пришла бандероль с книгой памяти о жертвах НКВД, составленной священником Сергием на основании архивных документов и снимков. Сюда было вписано и имя канонизированной святой мученицы Натальи. Из материалов книги родственники узнали о том, что после ареста Наталье Ивановне было предъявлено обвинение в антисоветской и контрреволюционной деятельности, в организации, угрожающей расправой сельским коммунистам и активистам контрреволюционного шествия с целью освобождения попа Светлова. Вместе с еще 2 арестованными членами церковного совета, односельчанами Василием Абрамкиным и Василием Орловым, Наталья Ивановна была заключена в таганскую тюрьму и приговорена тройкой к высшей мере наказания. 14 сентября 1937 года ее расстреляли на Бутовском полигоне НКВД СССР под Москвой. Вы слушали житие Натальи Козловой.
Жития святых. Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И теперь мы переходим к радостному моменту в библейском повествовании. Это история о сватовстве. Эта тема была заявлена на нашей прошлой беседе. Это 24 глава книги Бытия. Авраам был уже стар, и в летах преклонных Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба, и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу». Что это за раб, которому Авраам говорит эти слова, чтобы он нашел жену для сына, то есть для Исаака, но не брал бы жену из дочерей Хананеев? Это Елиазер. Это Елиазер. Тот самый Елиазер, который был начальником в доме Авраама, его учеником и очень духовной личностью. Сейчас мы будем рассматривать как бы повествовательную линию сватовства, но параллельно мы будем рассматривать аллегорический смысл всех этих событий, которые имеют глубоко символическое значение. Александрийская школа православия, Климент Александрийский прежде всего, они дают нам аллегорическое истолкование всего этого процесса сватовства. Авраам символизирует собой Бога Отца. Елиазер, не больше и не меньше, символизирует собой Духа Святаго, которого Бог Отец посылает в этот мир. Предполагаемая невеста – это Церковь. Ревека символизирует собой церковь, которую Дух Святой приобретает из разных людей, собирает из разных людей. А Исаак – это жених, то есть Иисус Христос. Вот такое аллегорическое истолкование нам дают святые отцы Александрийской школы. Авраам говорит Елиазеру: «Клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу». То есть Авраам говорит: я живу среди них, я насмотрелся на этих дочерей. Я представляю, как они себя ведут. Вот это для нас пример, как себя вести. Климент Александрийский пишет: поэтому их деяния стали законом для нас. И вот это тоже закон для нас. Авраам категорически против, чтобы вести хананеянку в свой дом. А почему мы свои тесные квартиры должны наполнять этими хананеянками? Почему мы своих юношей отдаем за безбожных девиц, а наших девиц верующих отдаем за безбожных юношей? И эти хананеяне входят в наши дома, в наши семьи, и ничего хорошего они не приносят. Авраам говорит: но пойдешь в землю мою, на родину мою, то есть в Месопотамию, и возьмешь жену сыну моему Исааку. Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда». Авраам категорически против, чтобы Исаак пришел бы в Месопотамию, где очень процветало идолопоклонство. Оттуда надо забрать невесту для Исаака, но Исаака туда везти нельзя. «Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Ангел лица Божия. Кто это? Это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Есть так называемая лицевая Библия. Это Библия в очень древних таких иллюстрациях. И там, когда иллюстрируется, что Господь беседует с Адамом и Евой в раю, мы видим изображение Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И во всех ответственных случаях, когда Господь собеседует с кем-либо, мы видим изображение Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что второе лицо Святой Троицы – это Божественный Логос. Ангел лица Божия – это Его Сын. Почему он называется Ангел лица Божия? Потому что сказано в Евангелии от Иоанна: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Что Он явил? Он явил образ Бога Отца. Он показал истинное намерение своего Отца Небесного. И когда один из апостолов спрашивал Иисуса Христа: «Покажи нам Отца, и будет для нас довольно», на что Сын Божий ответил: «Сколько я с вами, и ты не видишь». То есть, в действительности, вот из Израиля кто выводил народ Божий? Опять же, Божественный Логос вел их, второе лицо Святой Троицы. И поэтому и сказано в Новом Завете, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Дух Христов издревле говорил в пророках. И также сказано в Новом Завете: многоразлично и многообразно Божественный Логос проявлял себя. То есть не было Бога воплощения, но Дух Христов, Божественный Логос, он общался с людьми. И вот Авраам говорит, что Элиазар не должен бояться, что Господь пошлет ангела своего пред ним, и он возьмет жену его сыну. «Если же не захочет», дальше Авраам говорит, «если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». Авраам сам убежал из этого Ура Халдейского. Он спасся из этой огненной печи. Ур Халдейский. Халдейский огонь. Так переводится название того места, где он жил. «Если же не захочешь женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегна Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Итак, Элиазар, по истолкованию Александрийской школы, это Дух Святой, который посылается от Отца Небесного, чтобы находить верующих, которые будут составлять церковь, невесту Иисуса Христа. Элиазар едет на верблюде, и невесту будет вывозить на верблюде. А у верблюда, как известно, два горба. И Александрийская школа объясняет это обстоятельство следующим образом. Два горба символизируют Ветхий и Новый Завет. И церковь, она опирается и на Ветхий, и на Новый Завет. Здесь говорится о том, что 10 верблюдов. Число 10 свидетельствует о том, что церковь ревниво относится к исполнению Божьих заповедей. И сказано, что у него были также всякие сокровища. А ведь Дух Святой и есть сокровище благих и жизни подателю, как в молитве к Духу Святому мы произносим такие слова. Он встал, Елиазер встал и пошел вместе с Потами в город Нахора. И оставил верблюда вне города у колодезя воды. Очень интересная деталь. Колодезь с водою. В Библии очень часто какие-то события и в Ветхом, и в Новом Завете, они связаны с колодезем, тем или иным. Вспомните разговор Господа Иисуса Христа с самарянкой, когда у колодезя Яковля Господь сидел, отдыхая. Колодец символизирует собою Слово Божие, чистую воду Слова Божия. В колодезе не мутная вода, чистая вода, в реке мутная вода, даже в ручье мутная вода, а вот в колодезе чистая вода. Если мы читаем известную книгу, которая называется «Моя жизнь во Христе», автор святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, то батюшка Иоанн Кронштадтский пишет, что Слово Божие, Библия, это чистый источник воды. Писание святых отцов – это источник той же воды, но с участием человеческого духа. А наше Писание, пишет батюшка Иоанн Кронштадтский, это замутненный источник. Замутненный источник. То есть чистая вода в колодце – это символ Слова Божия. И церковь может быть сосватанной в лице отдельных своих членов для жениха небесного Христа, если мы углубляемся в Слово Божие. Ведь колодец копается глубоко, 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 и чем глубже, тем чище вода. То есть надо углубиться в познание Слова Божия. Вот все эти действия сватовства, они символичны, которые мы читаем. «И остановил верблюда вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду». Опять свидетельство о том, что вне города. Почему вне города? Сын Божий был распят вне города. И церковь созидается кровью Сына Божия. И вот Елиазер молится: «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Здесь нам предлагается описание такой идеальной невесты, невесты Христовой, описание идеального члена церкви. Он не только сам несет на плечах кувшин полной воды, то есть этот человек не только сам наполнил свое сознание Словом Божиим, вода символизирует Слово Божие, он готов и с другими поделиться. Как сказано, вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. То есть напоишь этой водою живою и себя, и тех людей, которых тебе пошлет Господь. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вавуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плечах ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот этот текст очень важный. Это 24 глава книги Бытия, 16 стих. Здесь слово «дева» по-еврейски «алма», «алма». Здесь сказано, девица была прекрасна видом, дева, то есть «алма», которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. Почему для нас важно это слово «алма»? Потому что оно встречается у пророка Исаии, когда он говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». А евреи спорят и говорят, нет, алма – это женщина, надо переводить «молодая женщина». Мы отвечаем евреям, А в чем тогда знамение, если женщина родила? Женщины рожают. Знамение в том, что именно дева родила. А вот здесь четко говорится о том, что Ревека – это та, которая не познала мужа. И она называется Алмой, тем же самым словом, как и в пророчестве Исаии, в пророчестве о Деве Марии. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Аллегорически какой смысл? Дева, которой не познал муж. То есть ереси не проникают в церковь. То есть посторонний мужчина не вторгся в жизнь этой девы. И церковь является церковью тогда, когда она преданно служит только жениху, своему небесному Господу Иисусу Христу. А если церковь в какой-то своей части изменяет жениху, то она перестает, эта часть, быть церковью, ее уже называют блудницей. Блудница – это неверная жена, и в Апокалипсисе есть образ блудницы, вавилонской блудницы, то есть неверной жены, то есть той части христианского мира, которая отпала от православия и изменила жениху Христу, и перестала быть церковью. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Было 10 верблюдов. А вы знаете, что верблюды пьют очень много, очень много. И в этих горбах у них эта вода сохраняется, чтобы они могли выжить в пустыне, когда верблюды пересекают какую-то жаркую пустыню. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Он только вот как бы помолился Господу, и вдруг все происходит именно так, как он просил. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикеля и два запястья на руки ей весом в 10 сикелей золота. Это очень дорогие подарки, как мы видим. И сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вавуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Вот здесь опять прецедент. Сначала дело, а потом надо позаботиться о себе, там поесть. Но прежде всего надо выполнять те поручения, которые мы получаем от святых людей. Сначала послушание, его исполнение, а потом все остальное. Он сказал, Елиазер говорит: «Я раб Авраамов, Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев в земле, в которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим и возьми жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною. Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой».
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Радио «Радонеж», передача «Ответы на вопросы духовной жизни». У микрофона архимандрит Рафаил Карелин. Дорогие радиослушатели, мы рады предложить вашему вниманию цикл бесед архимандрита Рафаила Карелина, выдающегося богослова, апологета православия, клирика Грузинской православной церкви. Отец Рафаил – один из наиболее самобытных церковных писателей наших дней, автор книг «Тайна спасения», «Путь христианина», «Умение умирать» или «Искусство жить», «В поисках истины» и многих других. Эти ответы записаны на встрече, проходившей 23 июля 2006 года на московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Иногда человек, принимая какое-то решение, внутри себя ощущает простоту, легкость, мирность и легко идет по принятому пути. А иногда наоборот, внутри бывает уныние, печаль, тоска при выборе определенного пути. Как отличить свое внутреннее чувство от того, что подсказывает тебе Бог? Как сориентироваться, правильный путь или нет?
Тоска – это страсть, который поглощает человека. Это как бы паралич его души. Это не просто неправильно выбранный путь. Святые отцы называют тоску смертью прежде смерти. Тоску и отчаяние. От чего бывает печаль и тоска? Часто из-за того, что мы недостаточно глубоко исповедовали своих грехов. Затем печаль и тоска, следствие гордости, когда человек высоко умен о себе, когда считает себя избранником, вот это. Из-за этой гордости он лишается благодати и становится похож на скалу. Если скалу орошает дождь, то он не проникает почву, а скатывается по ее склону, и вода напаяет долины. И гордая душа мучается, потому что она в сущности своей отлучила себя от Бога. Но бывает еще тоска и уныние, как дьявольское искушение. Некоторые из подвижников испытывали эти состояния. Вот в 90-м псалме написано: «От сряща и беса полуденного». Святые отцы говорят, что бес полуденный – это как раз без печали и уныния. Что нужно делать человеку во время уныния? Это проверка терпения. Надо продолжать молиться. Надо посещать богослужение. Хотя бы казалось, что какая-то сила выгоняет нас из храма. Хотя казалось бы, что между нами и Богом какая-то медная стена. Бог смотрит в это время на человеческое сердце. Здесь нужно молиться, хотя бы мы и не слышали слов молитвы. Это уже не будет небрежной молитвой. Это будет воплем человека, которого душит какая-то сила. Вот здесь нужно стоять на месте. От страсти блуда надо бежать. В бедствии победа над блудом. А в унынии и тоске нужно не уходить с места. Стоять на нем. Не искать избавления в развлечениях, беседах с другими и так далее. Иначе эта тоска снова придет с еще большей силой. Но бывает еще тоска, потому что человек в начале духовного пути испытывал радость благодати, а затем эта радость исчезла. А трудиться ему не особенно хочется. Вот он и находится в состоянии печали. Почему он потерял, недоумевая о том, что он потерял, не потерял, а он должен приобрести прежнее путем усилий. Говорят, что религия – это во многом дело человеческой воли. Так что здесь печаль – это проявление лености человека.
Вопрос. А связано ли это с конкретным выбором пути – монашества или семейной жизни? Указывают ли эти помыслы на то, что путь правильный или неправильный?
Для монашеского пути... А что такое монашеский путь? Это отречение от мира. Отречение от его развлечений. От зрелищ. От вообще того, что называется мирской культурой. Это выход из области души в область духа. Еще до монашества надо проверить себя. Надо пожить в миру как монах. И посмотреть, насколько удовлетворит это жизнь, найдет ли человек себя в ней. Принять монашество, не будучи принят монашество, это потом трагедия для человека. Здесь отступлений нет. Здесь только бегство и дезертирство. Здесь предательство. Лучше ошибиться, приняв мирской образ жизни. Там можно перейти от него к монашеству. А от монашества уже нет.
Вопрос. Говоря о духовном руководстве, сегодня часто говорят, что старцев у нас нет, и спасаться можно даже по духовным книгам. Потому что вера и праведность, духовная жизнь на Руси в настоящее время оскудели. Старцев сейчас мало, и даже те, которые остались, мало опытны. Можно ли в деле спасения руководствоваться лишь духовными книгами?
Я считаю, что если нет таких старцев, как в древние времена, и даже не в древние времена, а несколько десятков лет тому назад, то это не значит, что нет людей более опытных, чем мы. Если нет профессоров, то учитесь у простых педагогов. Это то, что сейчас оскудели духовные старцы, совершенно верно. Но вывод из этого не верен. А именно, раз оскудели духовные старцы, значит, я сам буду себе старцем. А когда человек начинает сам руководить собой, то это худший из всех вариантов. Потому что человек не может увидеть своих страстей. Не может объективно оценить себя, посмотреть на себя со стороны. И опять-таки в духовном пути все время он будет в поле своих привычек, страстей, грехов и так далее. Одних книг мало. Здесь нужно живое общение. Если человек будет руководить сам собой, то два конца. Или же он пойдет в грубые, плоские грехи. Или же, если он не пойдет, то он пойдет в гордость и будет думать о том, как хорошо он понял духовную жизнь. Вот нет никого старца, а я сам старец, пришедший из себя самого. Поэтому надо обязательно советоваться с кем-нибудь. Если нет отца, советуйся с братом. В некоторых случаях Антоний Великий даже советовался со своим учеником. Святые отцы говорят, не верь своему разуму. Начало греха в духовной жизни – это вера своему мнению. Духовная литература необходима, но это семена, которые должны пасть на смиренное сердце. А смиренное сердце, послушливое сердце, а то семена будут падать на камень, вырастать и тотчас увядать.
Вопрос. Из-за финансовых трудностей в семье близкого покойника приняли решение кремировать его. Какова участь души человека, которого кремировали?
Я смотрю на вопрос, куда идет душа не кремированного, а того, кто кремирует. Того, кого кремировали, он не виновен. Но, однако, некоторые завещают, чтобы их предали сожжению. Якобы для того, чтобы не обременить своих родных. Но это ложная любовь к своим родным. Если родные христиане, то сам этот факт потом ляжет тяжестью на их совесть, на всю жизнь. Сожжение тела – это языческий обычай. В христианских песнопениях говорится о том, что тело, взятое из земли, снова отдается земле. А здесь тело, взятое из земли, отдается огню. Огню будет отдано те, кто отвергнут от Бога. Но человек, который его сожгли, он не виновен в этом. Некоторых мучеников сжигали, но они оставались святыми мучениками. Но здесь беда в том, что христианские традиции заменяются языческими традициями. Поэтому родные, которые решаются на кремирование тела своего близкого, совершают грех. Они не отдают последний долг покойнику. Они как бы избавляются от него.
Вопрос. Как отличить, какая страсть у тебя является главной, и как с ней бороться? Как избавиться от памятозлобия, и как бороться с гневом и его проявлениями?
Главная страсть та, с которой нам труднее всего расстаться. Проверьте себя. С какой страстью вам бы не расстаться? Когда врач определяет, где перелом, то он ощупывает тело больного. И где вскрытие больное, там значит перелом. И нужно отправлять кость в этом месте. Вот и вы определите, где как бы ваш удар вскрыкивает и говорит, мне больно. Если я люблюсь, как, или дружу с каким-нибудь человеком, какой-нибудь вещью, какой-нибудь привычкой и так далее. Святые отцы говорят, что у каждого человека есть его любимая страсть. Она как бы предводитель других страстей. Он сравнивает это со змеей. У змеи уязвима голова. Если рассечь тело, то змея останется живой. Только лишь ее надо поразить голову. Если человек будет бороться с другими страстями, но за счет своей главной страсти, то дьявол не будет противиться ему. Эта страсть, главная страсть, будет все время порождать и другие страсти. Для дьявола нужно оторвать сердце человека от Бога, пленить его сердце. Поэтому с главной страстью нельзя входить ни в какое соглашение. Здесь нужно проявить твердость. Ее надо отрезать, как бы хирургическим путем. Иначе начнет гнить все тело. Что же касается гнева, то борьба с гневом трудная и продолжительная. Например, человек может решить освободиться от пьянства и не дотронуться до вина. Может бросить блудную жизнь, провести покаяние и стать целомудренным. А в гневе так не бывает. Гнев повторяется. Поэтому в борьбе с гневом нужно время и терпение. Святые отцы говорят, гнев – это дикая форма общежития. Что нужно для борьбы с гневом? Часто гнев бывает от того, что не все наши. Желание исполняется. Это разрыв между возможным и желаемым. Поэтому человек должен бороться со своими желаниями, чтобы не было потом гнева. Ни к чему особенно не привязываться, чтобы не бояться потом потерять. Затем во время гнева он не должен вступать в никакие разговоры, счеты, доказывать свою правоту, обличать других. В состоянии гнева ничего путного и хорошего человек сказать не может, как самонадержимый страсти. И огнем этой страсти будет как бы веять от него. И сердца людей, которые в спокойном состоянии могли бы принять его слово, сжимаются. Душа собеседника не воспринимает гневное слово, даже правдивое, она как бы защищается от него. И вот нужно начать борьбу с гневом, с умением молчать, потерпеть, помедлить с ответом. В уставе некоторых армий был такой закон. Если офицер хочет наказать солдата, то он должен отложить наказание на следующий день. Потому что на следующий день он может по-иному посмотреть на вину этого человека. Так и мы должны счеты все отложить на какое-то время. Всегда успеется спокойно сказать то, что сейчас мы скажем в гневе. После каждой вспышки гнева человек раскаивается в том, что он сказал. Только когда человек научится молчать, тогда он может бороться с гневной пустью.
Вы слушали передачу «Ответы на вопросы духовной жизни». У микрофона был архимандрит Рафаил Карелин. Продолжение цикла передач в наших ближайших эфирах.